Дорогие, возвращаясь к нашему размышлению, ведь правда, почему люди устают? Мы не говорим об усталости физической, потому что уставал и Христос, уставали священники. Я думаю, целый день при восточной жаре, в памяти, чтобы нигде не сделать какой-то оплошности по поводу принесения жертвы, при этом запах крови, которые систематически выливали к подножию жертвеннику, дорогие, и все остальное, это было, смею вас верить, не очень легкое занятие. Мы не о такой усталости говорим. Эта усталость, она действительно может отойти, потому что мы обновляемся. Именно о таком характере усталости, я думаю, говорит и пророк Исаия, что утомляются и юноши, и молодые люди падают, но надеющиеся на Господа обновятся в силе. Если он надеется, он обновится. Есть другой вид усталости, от которой можно избавиться только через покаяние, потому что это усталость, возникшая ввиду того, что мы делаем что-то не то. Мы делаем что-то не так, как об этом сказал Дух Божий. Дорогие, наблюдая за жизнью многих служителей, я просто отметил для себя в последние годы, как много делается того, чего Господь никогда не предлагал людям делать. И при этом не так ясно рассматривается библейская позиция в отношении пасторства и лидерства, ведь мы заговорили о понятии предназначения. Вот этим микрофоном можно забить один гвоздь всего лишь, потом этот микрофон никуда не годен. Он не для этого предназначен. Святые, только понимание предназначения пасторства и библейского лидерства позволит нам служить действительно в таком движении, развивающемся, потому что все-таки наш Бог – это Бог, который предлагает победу, жизнь, твердость и многое-многое другое, чтобы никого не потерять, ничего не потерять и многое, что нам необходимо. Как я уже говорил, и человеческая мудрость, и дьявол пытались сделать все, чтобы мы потеряли свое назначение. Или попытались это назначение отредактировать в русле того, как нам кажется это справедливым. Посмотрите, вот евреи, это же весьма прагматичная нация. С какой потрясающей заботой они обустроили служение в доме молитвы, в еврейском храме. Ведь с точки зрения заботы о человеке, это была уникальная вещь. Зачем тебе, бедолага, тащить откуда-то там овцу или быка? Мы тебе все это здесь продадим. Зачем тебе вообще деньги нести с собой? Да тащи банковскую карточку, главное, распишись здесь. И мы тебя сами найдем, стрясем с тебя все и с процентами. Так что не переживай, никуда ты не денешься. Мы тебя всем здесь обеспечим. И когда Христос увидел это, помните, как Он назвал эту потрясающую заботу о человеке? Дом мой, домом молитвы назовется, а вы сделали из него вертеп разбойников. Вот в Его глазах вот эта трогательная забота о богослужении названа была вертепом разбойников. Или, говоря современным языком, это просто была храмовая мафия. Святые, с этим надо что-то делать. Вы знаете, я смотрю, в последнее время все больше и больше муссируется идея в нездоровом смысле этого слова, потому что здесь есть элемент здоровый, но нездоровые грани этой идеи намного больше. Это идея делегирования полномочий. Звучит, вы знаете, почти по-библейски. Почти. Только при первом взгляде. Дорогие, я не могу делегировать полномочия, которые мне даны Богом для меня. Дорогие, могу ли я делегировать полномочия на свою жену? Да мне тогда в лес и объемку надо два раза, чтобы я мозги в порядок привел. Это же невозможно. Если Бог дал человеку служение и назначил его ответственным, может ли он делегировать эти полномочия кому-то? Хороший вопрос. Сегодня, слушая и рассматривая некоторые вещи, мне говорят, ты обязан просто это сделать. И у меня в сердце что-то напрягается, Господи. Что-то не то люди несут. Если Бог сказал, тогда это будет сделано. Отличительная черта служения Моисея, у него жизнь двигалась таким образом. И сказал Бог, и Моисей сделал. И сказал Бог, и Моисей сделал. Не сказал Бог, Моисей не делает. Вот его визитная карточка этого человека. Христос об этом говорил. Я всегда делаю то, что мне говорит мой отец, что слышу, что вижу от него. Он не делал того, что ему не говорилось. Дорогие, я хочу обратить ваше внимание, потому что если это взгляд, который я предлагаю, не соответствует Писанию, тогда мне надо покаяться. А если все-таки он имеет место в Святом Писании, то тогда надо как-то нам повнимательнее отнестись к тому, что сегодня массовым потоком пытается вливаться в церкви, и на это тратится колоссальное количество финансов. Но это не решает никакого вопроса. Галатам 6 глава, 4-5 стихи. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Дорогие, что-то сказано здесь о том, что надо бременем поделиться. Ничего не сказано. Каждый понесет свое. Если тебя поставили на какое-то служение, ты не можешь делегировать чуть-чуть, половинку или полностью. Потому что это скрытая форма бунта против Бога. Ты или выполняешь, или не выполняешь. Дорогие, все достаточно просто. Я вчера вам приводил текст из Писания, когда Иофор, тесть Моисея, предложил ему определенный совет. Это был человеческий совет. Я не говорю, что он плохой. Я не говорю о том, что нигде в истории Израиля он потом в той или другой форме не прижился. Я говорю о том, что это не решило вопроса. Вы знаете, какую армию служителей получил Моисей на выходе? Округляем число евреев, которые вышли из Египта. Там было 600 с небольшим, ну просто возьму 600 тысяч. Бог ему сказал 100 начальников, 1000 начальников и так далее. Итак, когда он решил этот вопрос, он на выходе получил 600 лидеров высшего звена, 1000 начальники. 6000 лидеров среднего звена, 100 начальники. Потом получил 12000, 50 начальники и 60000 десятников. Округляем примерно 80 тысяч лидеров. Представляете, вообще-то с этой массой надо было управляться. Потому что, ну вы же знаете, евреи, они, выйдя из Египта, еще не были научены порядку и так далее. Поэтому, я думаю, сильно уж забот у Моисея от того, что он разделил это по частям, не убавилось. Руководить обществом 80 тысяч, дорогие, а еще надо, они же там, наверное, приходили, отчеты давали. И так далее, и так далее. И все ждали там, когда моя очередь придет отчет давать. Там. Я не знаю, как они отчитывались Моисею. Но мы читали вчера, что это не решило вопроса Моисея. И сам Бог это отметил, что он по-прежнему один все тащил. Но 80 тысяч лидеров, вы хотели бы иметь такую команду? Я задаю провокационный вопрос. 80 тысяч лидеров. Если это те, которым Бог делегировал, взял от Духа и возложил на них, дорогие, я не знаю, получится у меня прыгнуть до этой фермы, неудачно приземлиться, но я бы запрыгнул от радости. А 80 тысяч тех, которые не решат твои вопросы, я не знаю, хотел бы я работать даже с десятой частью таких лидеров. Потому что это все равно не решило, но место-то занято уже. Дорогие, хороший вопрос, нам нужно на это обратить внимание. Итак, стратегия этого мира, стратегия нашей плоти, стратегия в конце концов, демоническое, потому что он-то знаком, дьявол был со структурой власти на небесах, и ему она не понравилась. Он бросил вызов структуре Божьей, потому что он бросил вызов власти Божьей. И, соответственно, это привело к последующим результатам. Поэтому он специалист, как вовлекать людей в ту или иную форму мятежности, в том числе и цивилизованной мятежности. Тогда нам нужно снова посмотреть на то, как что-то должно выглядеть. Будем ли мы что-то производить? Или, возможно, нам нужно двигаться к какой-то цели, если мы что-то потеряли, то попытаться, а я вот тут сверну и, надеюсь, выйду на нужную дорогу, это не работает. Кто-то сказал такую фразу: фанатик — это тот, который потерял цель, но удвоил усилия в ее достижении. Дорогие, мне нравится одна надпись, которую я когда-то прочитал на бампере одного автомобиля, заднем бампере. «Не едь за мной, я сам заблудился». Если слепой ведет слепого, сказал Христос, то они оба упадут в яму. Ибо только ходящий во свете, он не спотыкается, он знает, куда он идет. Поэтому, по сути дела, нам систематически нужно снова и снова обновлять наше видение, или, как говорил Петр, обновлять напоминанием чистый смысл в отношении того, что мне, как лидеру, как пастору дано. В чем, собственно, мое предназначение? Потому что мы живем в мире, который всеми силами пытается размыть какие-то границы, какие-то ценности попытаться упразднить, притащить какие-то новые вещи, привести элементы оправдания в нашу жизнь, дорогие. Вот что мне всегда было неприятно, иногда до ненависти, ну вот такой не в худшем смысле слова ненависти. Я очень не люблю, когда люди врут и когда люди оправдываются. Вот, не знаю, у меня все внутри переворачивается, потому что не надо оправдываться, скажи, что я проиграл. И не надо пылить под солнцем, это не работает, потому что, помните, ты хочешь обвинить меня, сказал Господь Иову, а с какой целью? До себя родимого оправдать. Хотя то, что пережил Иову, если бы мы и пережили, я не знаю, как бы я там вообще бы пытался что-то Богу сказать. Дорогие, поэтому нормально, если мы попытаемся посмотреть на некоторые принципы нашего лидерства и нашего пасторства. Потому что даже лидер, он в определенном смысле имеет пасторское помазание. Потому что он призван работать с людьми, пусть в малой группе, пусть это будет музыкальная команда, пусть это будет хор там, или это детское служение. Мы же все равно являемся для людей теми, кто несут пасторскую заботу. Мы вынуждены или просто радуемся этому, заботе о других людях. Это наше служение. Дорогие, так вот, к чему вообще предназначен пастор? Вот с точки зрения Святого Писания, самая лучшая модель – это возвратиться к Божьей модели. Потому что если Бог какие-то вещи обозначил, у него позиция очень простая. Если это его проект, если это его структура, то под эту структуру он дает абсолютно все необходимое. Как Петр об этом сказал, дано нам все потребное для жизни и благочестия. Не сказано, дано нам все потребное для того, чтобы немного покривляться. Все потребное, но для определенных целей, для жизни и благочестия. Если мы имеем лидерство, пасторство, если мы стали мужьями или женами и относимся к этому серьезно, то тогда под это откровение Бог дает нам абсолютно все необходимые силы. Ибо невозможно ожидать успеха, если нам не дано все потребное для жизни и благочестия. И тогда мы, в принципе, пожизненно виновные люди. Бог ожидает от нас чего-то, а мы это не делаем, и это мы не делаем, потому что Он нам не дал такой возможности. Дорогие, это не Евангелие, это кальвинизм. Заблудившийся кальвинизм. Дорогие, но нам действительно дано все. То есть под ваше лидерство, под пасторство, под мое пасторство каждому из нас дано все необходимое. Весь теперь вопрос, мы это необходимое как используем? Можно использовать, как известная притча о талантах. Когда проповедуете, лучше говорить о талантах, а то, если будете в Татарстане говорить, что нам наш Господь дал по 10 мин, и сказал, смотрите, употребите правильно, то, наверное, через полчаса приедут спецслужбы. Скажут, ребята, про мины нельзя говорить. Или надо объясниться, что Писание имеет в виду. Святые. Так вот, каждому дано, и у людей был соответствующий вариант успеха. Это их выбор. А кто-то пошел, он тоже ведь получил. Ему этого было достаточно, чтобы начать, скажем, в хорошем смысле бизнес. Но он сказал, лучше это дело прикопать. Как в Украине говорят, темна украинская ночь. Остальное не будем говорить. Святые. Итак, Божий порядок. Для чего вообще-то мы как лидеры, как пасторы предназначены? Именно под это Бог даст нам все необходимое, но никогда не будет финансировать проекты нашей плоти. Он никогда не будет финансировать проекты мятежности. Он никогда не будет давать своей мудрости и своих возможностей под проекты гордыни, тщеславия, слабости какой-то преступной, страхов и так далее. Он это не финансирует. Тогда мне и нужно определить для себя, а под что Бог дает мне силы? Чтобы уже потом вот этот стандарт некий применять к жизни и к служению и увидеть, вот это можно спокойно отсечь. Дорогие, все достаточно просто. Святое Писание говорит нам, что жизнь лидера, и особенно пастора, потому что пастор – это уже такая совокупность власти и возможностей, повыше, чем у лидера, оно включало в себя, безусловно, духовный надзор, и мы уже один из этих текстов слышали, второе послание к Коринфянам, 11 глава, наш брат нам это зачитывал, 28-29 стихи. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазнялся, соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. То есть духовный надзор, забота о людях. Конечно же, это молитвы о нуждающихся, потому что в Писании написано, «Болен ли кто-либо из вас, кто призовет пресвитеров церкви и помолится над ним, помазавший Илием во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». То есть молитвы о нуждающихся. Формирование церковного порядка. Павел настаивает, говоря Тимофею, «Настой вовремя и не вовремя, запрещай, обличай со всякой властью, чтобы люди даже страх имели». Сегодня это непопулярно. Ну как это? А если вот он уйдет после этого? Я его обличу, а он такой прилично жертвует, а он уйдет после этого, и наши проекты не состоятся. Дорогие, я знал ситуации, когда люди оставались в церкви, потому что не договорились с пастором, сколько он будет по воскресеньям жертвовать. Страшно? Да. Могу понять и пастора. Платить нужно каждый месяц за что-то. И вот он сдался перед этим действием. Дорогие, конечно, сюда входит проповедь. Святое Писание говорит, чтобы мы особенно оказывали честь тем, которые трудятся в слове и в учении. Для нас это очень важно. Вникая в себя в учение, занимаясь этим постоянно, к этому призывает нас Святое Писание. И особенно, чтобы мы, как лидеры, как пасторы, в пределах той ответственности, которая у нас есть, были способны оберегать людей от огромного числа ересей и различного рода обольщений, которых сегодня море. Потому что Библия говорит, это второе послание Тимофею, известная для нас 4 глава. Павел говорит своему преемнику, чтобы он заботился о том, что у него есть, он говорит, потому что придут времена, Когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят свой слух, и обратятся к басням. Слушайте, сколько басен сегодня плавает по церквям. Уже даже трудно отличить, это анекдот или еще что-то. Такие потрясающие чудеса рассказываешь, и думаешь, Боже, ты где родился, в России или не на Марсе? Потому что ни смеха, ничего нет от таких чудес, диких каких-то. Но ведь это обо всем, что Святое Писание предупреждало. Поэтому Павел советует, ты бодрствуй. То есть, будь способен это увидеть и с этим разобраться. Вот это круг наших с вами обязанностей. Духовный надзор, забота о людях, чтобы люди были духовно накормлены, обуты, одеты, чтобы эти люди имели заботу, проявленную в молитве, если есть какая-то проблема, и нормальную защиту от ереси, еретиков, расколов и так далее. У апостола Павла позиция была настолько жесткая, что в 16 главе послания к Римлянам он говорит: «Остерегайся производящих разделения». Потому что эти люди служат не Христу, а собственному чреву, и воскательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Вы слышали то, о чем говорил наш брат Вадим, о людях, которые не наши, о людях вот внешних или каких-то других, которые живут совершенно не так, сколько они доставляют проблемы. Вот задача любого лидера, задача любого пастора заключается вот в этих простых вещах, в этих простых истинах. Духовный надзор, попечение о людях, накормить этих людей, донести до них ясное учение, помолиться за них Богу, если необходимо, и оградить их от всевозможных ересей. Дорогие, под это Дух Божий дает нам все необходимое. Если мы хотим чего-то большего, ну тогда надо иметь как-то личный договор с Богом. Профинансирует он нашу точку зрения на что-то еще. Или он скажет, нет для этого у меня ничего. Дорогие, вот когда мы не до конца понимаем эти вещи, или когда к этим вещам приближается что-то дополнительное, и мы по той или иной причине взяли это на себя, образовывается усталость. Бог никогда не предлагал нам носить бремена, которые превышают наши возможности. Его позиция простая. Матфея 11 глава, последний стих. «Придите ко мне все уставшие и обремененные, я вас успокою». И что? «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ибо иго мое благо и бремя мое легко». Дорогие, у меня возникает серьезный вопрос. Кто-то уставал от ношения легких предметов?
Нет.
Как-то даже как-то странно звучит, да? От кошелька своего, не такого, как у Алексея, поменьше, может. Кто-то уставал, что вы его носите с собой?
Нет.
То есть такое приемлемое бремя, да? Особенно, когда он не пустой. Дорогие, Христос шутил или не шутил? Он нам как-то, знаете, такую идею, чтобы мы не тревожились, бросил? Или он правду сказал, иго мое благо и бремя мое легко? Если легко, тогда почему мы переутомляемся? Я не говорю о физической усталости. Усталость есть усталость, особенно если годы нам особо сюрпризов таких радостных не доставляют. Но это жизнь. Мы говорим о другой усталости. Устал от Бога. И как некоторые люди говорят, я устал, мне надо расслабиться. Я говорю, устал от служения Богу. Я встречаю людей, которые устали от святости, поэтому они немного по этому делу расслабились. Устал от жены, поэтому оказался на коленях у Далиды, у современной Далиды. Кто-то устал, может быть, от послушания, поэтому оказался в тюрьме. Там учат уже по полной. Дорогие, нельзя устать от Бога, нельзя устать от того, что Он лично сам нам поручил. От помазания не устают, оно уникально сделано. Мы уже слышали об этом. Тогда почему мы устаем? Дорогие, это правда, что иго его благо, а бремя его легко? Вы уже задумались, да? Знаете, я долго мучительно думал об этом. Я даже пытался спорить с Богом. Бог, наверное, тут какой-то иной духовный смысл был скрыт. Это не значит, что служение Богу легко. То, что Библия говорит и в труде, и в изнеможении. Дорогие, мы устаем, но это не та усталость, которая сегодня ведет к разочарованию и лишает нас успешности перед Богом. Это другой вид усталости, в котором мы можем, с которым придем к Богу и обновимся. Писание дает нам такую возможность. Потому что не может такого быть, чтобы в Святом Писании одно противоречило другому. Христос сказал, что бремя его легко, а прежний проповедник сказал: да нет, вообще служение Богу — это такой тяжелый груз, что вы 28 раз подумаете, оно вам надо или нет. Только сильные люди нам нужны. Дорогие, это как-то не по Писанию звучит. Итак, хороший вопрос. Если Бог вечный дает нам все необходимое именно в контексте того, что Он от нас ожидает, то если мы тогда то, что нам дано, начинаем тратить на что-то другое, тогда мы утомимся, тогда мы устанем, тогда мы изнеможем, потому что у нас не хватит сил, которые нам выделены были под то, что необходимо. Дорогие, все просто. Если нам выделили деньги под покупку чего-то, и мы понимаем, что мы не имеем права этого не купить, с нас за это спросят, но мне хочется и того, и другого. Поэтому я, потративши, потом мучительно стою. Точно как многие современные бизнесмены. Когда у них откаты забрали соответствующие, ну как можно бюджет выполнить стройки, если у тебя до 70% чиновник отобрал в наглую? Вот так и строят, что дороги разваливаются. Выйдите только за территорию церкви, и вы увидите, что там творится. Это потому, что правильно делали, да? Или потому, что все туда нужное вложили? Абсолютно нет. Потому что украли, а по-другому нельзя сделать. В те финансы, которые остались, хорошего не построишь. Почему и дома падают, и крыши валятся, и многое другое. Люди гибнут, и все остальное. Потому что нельзя в тот бюджет, который остался, сделать доброкачественно. Дорогие, Бог дает нам только под то, что Он нам определил. Он не финансирует проекты нашей гордыни. Святые, тогда в чем же основная задача? Давайте перейдем к основной задаче, та, которая представлена в Святом Писании. Главная задача любого пастуха и любого лидера. 1 Петра 5 глава, первые 5 стихов. «Пастыри ваших умоляю я». Дорогие, когда апостол Павел употребляет слово «умоляю», он хорошо понимает, как непросто с этим, видимо, согласиться. Дважды он так говорил по отношению к служению и еще раз по отношению к одной из женщин. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырю, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Его позиция очень простая. Вот гордыню он не дает ничего, он противится этому. И это будет всегда, на любом континенте, в любой церкви, это будет по отношению к любому служителю, это Божья позиция, он не может по-другому, это его природа. Но вот основная задача – паси, пасите Божье стадо. Все. Вот если суммировать все, что мы можем где-то услышать, прочитать в Святом Писании, все сводится к одному простому слову, к одной простой задаче. Будет ли это лидер, будет ли это руководитель группы, будет ли это там еще кто-то, пастор, будет ли это руководитель крупного объединения, неважно что. Все сводится только к одному. Паси Божье стадо. Вы знаете, в книге Даниила упоминается один очень интересный человек, начальник телохранителей, или, по-моему, евнухов. Когда он услышал о позиции Даниила и его друзей, что они не хотели бы оскверняться, он говорит: ну что, да мне же как только увидит царь, что вы там лица худощавее стали и так далее, вы же представляете, что мне будет? Он обеспокоен, он хорошо знает, у него есть ответственность. И если он ответственность эту не выполняет, завтра царь ему все популярно объяснит. Тогда это была дорога в один конец. И естественно, что он боялся, и Даниил говорит: ну хорошо, давай 10 дней, сделай опыт. И после этого тогда уже решай, как ты посчитаешь нужным. Я удивляюсь, вот какой-то... Независимо от симпатии, независимо от его человеколюбия или его отсутствия, у него есть позиция. Он для этого поставлен, он говорит: я не могу это. И только тогда, когда он убедился в могуществе Божьем, он брал царскую пищу и вино, отдавал им овощи и фрукты. Почему? Он увидел, что Бог всемогущий, он в состоянии этого человека тоже сберечь. Дорогие, наша задача проста – пастите Божье стадо. Какое у вас? Чужое пасти не надо, потому что это заканчивается тем, что овечек тем или иным образом куда-то перетаскивает. Время от времени мы об этом слышим, как в организации таскают овечек. А что ж не потаскать? Приготовили лидера, а его куда-то утащили. Дело хорошее, все сам не работал. Дорогие, пасите Божье стадо. Давайте вот посмотрим на это. Огромное количество всевозможного рода ситуаций, жизненных трудностей, напряжений, которые возникают между людьми, доходящее до разделения, до ненависти даже какой-то. Вы думаете, вызвано тем, что они заняты каждый своим делом, все пасут и поэтому перессорились? Нисколько. Это происходит потому, что они занимаются не своим делом. Дорогие, я заметил одну печальную тенденцию. Я все чаще вижу пасторов, которые занимаются всем, чем угодно. Точно как вот однажды сказал один из лидеров движения «Естественный рост общин» в отношении пастора. «Молочно-шерстяная овца, несущая золотые яйца. На все руки мастер. Все может, все умеет, и вот он все может, и правда. И в 40 лет он уже не может ничего. В Америке многих пасторов страховые компании не хотят страховать. Они говорят: вы в 40 лет похожи на 60 лет, вымученные. Я читал статистику в отношении многих пасторов уставших. Огромное число из них сказали: меня тошнит от церковных советов. Добрых два десятка готовы были бросить служение по разным причинам. Ну и так далее, и так далее. Когда я прочитал эту статистику, мне как-то стало не по себе. Первое, что я сделал: Бог, если вдруг меня что-то такое будет терзать, просто помилуй меня ради всего святого. Чтобы я не дождался таких мрачных вещей из своего сердца, своего собственного языка. Дорогие, но это реальность. Почему устают люди? Если Бог дал ему все необходимое, и он действительно все может в укрепляющем его Иисусе Христе, это именно из того, что ему поручено, почему он переутомленный? Почему он еле-еле к вечеру готов там улыбаться кому-то? От служителя требуется, чтобы он был приветливым ко всем, оказывается. Мы устаем, потому что очень часто, к сожалению, что-то или кто-то навязывает нам деятельность, которая не имеет отношения к пасторству. Вот здесь вопрос делегирования уместен. Друзья, я не буду заниматься бухгалтерией, а зачем? Самого себя контролировать, что ли? Занимается специалист. Это не пасти Божье стадо. Я не буду заниматься подготовкой документов, для этого есть секретарь, если бюджет позволяет. Потому что это не относится к вопросу пасите Божье стадо. Я могу протереть здесь полы, дорогие, ничего мне это не повредит, я умею это делать и вырос в своем доме. Но если церковный бюджет позволяет, то этим будут заниматься люди, которые за это получат зарплату. Это не называется пасти. Это называется протирать. Дорогие, Святое Писание четко определило – паси. Паси стадо, которое есть у тебя. У кого-то большое, у кого-то 200, у кого-то 100, у кого-то 3000, у кого-то 8 человек. Паси это стадо. Надзирая за ним охотно, непринужденно, с соответствующим внутренним движением, потому что именно это определяет нашу награду или ее отсутствие. То, что написано, когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Или что-то другое, что будет явно, похоже, не в нашу пользу. Спасибо. Дорогие, я хочу прочитать несколько библейских текстов, которые однажды на одном из занятий во вторник я прочитывал, и думаю, что они нам снова важны. Я просто их прочитаю одно за другим, может быть, давая небольшие комментарии, чтобы мы посмотрели на то, как же сердце Господа обеспокоено было на протяжении столетий в отношении того поручения, которое у него есть. Книга пророка Иеремии, 2 глава, с 4 по 8 стих. «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли, осквернили землю мою и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь? И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают». Обратите внимание, позицию Бога. Что нашли неправедного, Бог говорит во мне, что удалились от меня? Вот эта позиция удалились. Конечно, они изнемогут от этого. Потому что занимаются не тем, чем нужно, но ведь они остаются там. Самое потрясающее, вот те, о ком Господь говорил, они по-прежнему оставались у руля власти. Они ходили в храм, они приносили жертвы, они принимали людей, они давали им какие-то советы, толковали там закон по-своему. Все, в общем-то, продолжалось, ну, до времени, пока храм не был разрушен. Но Господь уже констатировал факт. Вы пошли не туда. Естественно, это приводит к соответствующим результатам. Третья глава, 15 стих этой же книги. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Еще один хороший штрих в отношении того, как Бог хотел бы рассмотреть пасторство. Итак, 3.15. Пятая глава, это же пророк Иеремия. Он очень много говорил о пасторстве. Пятая глава, с 29 по 31 стихи. Господь говорит о некоторых людях, которые позволили себе что-то, и делает вывод: неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Дорогие, я не предлагаю вам сейчас сделать какую-то прямую аналогию с нашей ситуацией, или ситуацией чьей-то церкви, или, возможно, вот из того, что вы знаете. Я просто читаю эти тексты, чтобы мы увидели глубочайшую обеспокоенность Божью тем, что происходило с пасторством того времени. Потому что принцип пасторства, он начинается не в Деянии апостолов. Он начинался за много-много веков до появления Нового Завета. И позиция Господа по этому поводу не изменилась. И трудно понять, как вообще можно любить это. Но при более близком рассматривании понимаешь, если на это промолчать раз, два, три, то рано или поздно любовь к святыням уходит, появляется любовь к идолу. Потому что взор, отведенный от святынь, рано или поздно увидит идола, как это было у евреев возле горы Синай. 10 глава, 21 стих книги пророка Иеремии. Давайте посмотрим еще один текст. «Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Дорогие, есть воры, да, это правда, которые крадут. Но я думаю, часть этого покоится в том числе, что мы чего-то не смогли. Когда Христос говорил об этом через пророка Иезекииля, он говорил, что мои волосы оказались рассеянными. Но я, говорит, найду, я их возвращу. Если терялась овца, нормальный пастырь идет и куда-то в пропасть спускается, пока не найдет ее там, он ищет. Я знаю одного служителя, который, когда некоторые негодные люди украли, просто-напросто украли, Библия говорит об украденных овцах, есть такой термин, он употребил такое слово, находясь в одном большом собрании служителей: «Я вам за овец пасть порву». Кто-то скажет: «Ну как это братьям пасть порву?» Дорогие, а о братьях речи не шла. Пасть есть только у волка. Вот приходит волк, похищает, он сказал сущую правду. Вот тому, кто приходит посещать, воровать и все прочее, вот тому надо пасть порвать. Хотя звучит как-то, знаете, вот кто-то скажет: не по любви, дорогие, как раз то самое, что ни на есть по любви колцев. А волка, что его любить? Дорогие, еще один текст, 23 глава. Ну, нравится мне пророк Иеремия, наверное. 23 глава, с 1 по 4 стих. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасты моей». Дорогие, слушайте, еще пастырям остается, ну вот так. Поэтому так говорит Господь Бог Израиля, к пастырям, пасущим народ мой. Дорогие, можно вот адресовать это к вам, к себе? Ну, мы же пасем. Пастырям, которые пасут народ мой. Чтоб мы так не поступали. Я не говорю, что мы так поступаем, но нам надо учиться. «Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». Ну, не сказано, что они убивали, грабили, насильничали, просто не смотрели за овцами. Однажды, когда я позвонил одной сестре, ну, с фамилиями сложно, все не запомнишь, знаю, что нет ее. Наконец нашел телефончик, позвонил, на том конце трубки как-то несколько секунд помолчали и говорят: да, похоронили мы ее несколько месяцев назад. Вот все, что я хотел в тот момент, мне бы провалиться там, не очень глубоко, правда. Мне же нечего было сказать. Я сказал: Боже, помилуй меня. Потому что не мог найти эту овцу несколько месяцев. По спискам не могу понять, потому что я фамилию не помню. А ее похоронили. А может быть, она последние минуты ждала, чтобы пастух пришел, глаза ей закрыл. С этим как-то жить надо. Я никого не хочу нагрузить такой мыслью. Это моя проблема. Но с ней тоже жить надо. Дорогие, хороший вопрос, который для нас необходим. «И соберу остаток стана моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, они будут теряться, говорит Господь». Оказывается, и вот состояние овцы, которая боится, пугается, теряется, оно связано с тем, пастух пасет или нет. Мы ведь прочитали послание Петра, не господствуя над наследием Божьим, а подавая пример стаду. Дорогие, стадо будет 5 человек, 7, 20, 1000 человек, 5000. Но пример он везде остается примером. И для нас очень важно вот это простое понимание. Нередко овца пугается, боится и все остальное, потому что, может быть, не понимает духовного надзора. Может быть, увидела другой образец, и поэтому, естественно, пугается этого. Я не знаю, откуда у нас в церкви годы назад распространяться такая мысль. Нередко приходит все-таки человек на разговор, поговорим, улыбается, плачет. И говорит, а я боялась к вам подойти. И почему ты боялась? У тебя. Я дал повод этому, я грубил когда-то или там, грозил чем-то. Да нет, ну вот многие говорят, я говорю, эти многие были у меня. Вот ты сейчас, после того, как мы с тобой пообщались, ты тоже будешь говорить, нет, я же своими глазами увидела. Да и вот вам еще одна стратегия демоническая, создать ложь о ком-то. Если мы действительно так не поступали, то кому-то удобно создать мысль о том, что этого человека надо бояться. Если овца боится, она не пойдет к пастуху. Она будет бежать от него. Святые, оказывается, Божья задача – пасите Божье стадо. Вот и все. Это все, что нам надо. Перед тем, как я прочитаю еще несколько библейских текстов, они есть, они важны для нас, дорогие. И хочу сказать, сегодня очень много разных дел, которые нам предлагается делать. Наш брат Вадим, Игорь, Воронин, когда мы присутствуем на совете епископов, дорогие, мы же слышим, как часто приезжают к нам с какими-то идеями. Презентация такого служения, презентация такого служения, и такого служения тоже. И надо сделать, чтобы нищих не было, дорогие, да. Христос сказал, нищих всегда будете иметь. Сделать Россию без сирот. Дорогие, до тех пор, пока грех есть, Россия будет сиротами. И везде это будет, и в Украине будут сироты. Но когда мне об этом рассказывают, расскажут так, что я чувствую себя виноватым, что у меня 5, а не 9. Я думаю, может, мне и правда что-то в этом делать надо. Дорогие, пока грех существует, будут сироты. Так мне с сиротами нужно работать или против греха воевать? Как-то надо разобраться с этим. Дорогие, а можно говорить о бизнесе? А можно говорить о создании спортивных организаций, которые тысячи людей приведут ко Христу? Не приведут. По одной простой причине, что Дух Божий через апостола сказал, телесные упражнения мало полезны. Не может то, что мало полезно, привести тысячи людей ко Христу. Не может. Благочестие может, другое не может. Знаете, сколько проектов сегодня? Море. И это только то, что доходит до совета, сколько их еще на уровне правления Российской Церкви останавливает. Дорогие, если всеми этими заниматься, у меня не хватит времени. Не то, что на овец, на то, чтобы улыбнуться жене и детям не хватит времени. Потому что всем всегда чего-то надо. Дорогие, хороший вопрос. Но если предназначение наше заключается в том, чтобы пасти, то что мне нужно делать? Пасти. Вот и все. Паси, корми, оберегай, просвещай свой разум, чтобы он в состоянии был воевать против ереси и массы других вещей, которые могут заполонить российское пространство настолько быстро, что мы даже не успеем глазом моргнуть. Дорогие, я помню потрясающий пророк, простите, проект «Накорми голодного». Дорогие, голодные всегда будут, особенно когда есть дармовая еда. Я помню, когда они прибегали, дожидаясь, когда собрание закончится, хватали по несколько мешков, там сколько им давали, и бежали оттуда. Выбегали, еще крестились, на всякий случай, чтобы какая нечисть от протестантов не прицепилась. Дорогие, сколько людей спаслось от этого? Боюсь делать анализ, устал от некоторых вещей. Дорогие, масса сегодня чего есть на сегодняшний день. Но для этого пусть другие люди занимаются. У пастуха, у лидера какая задача? Паси Божье стадо, которое у тебя есть. Под это Бог дает все необходимое. Под другое не дает. Можно уговаривать, можно поститься, можно молиться. Дорогие, лицо явно похудеет, но Бога нельзя заставить встать на колени в отношении своих принципов. Он не меняет их, они всегда у него одинаковые. Дорогие, давайте продолжим еще несколько библейских текстов. Еще пророк Иеремия, только 50 глава, с 6 по 7 стих. «Народ мой был, как погибшие овцы, пастыри совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды, пред Господом надеждою отцов их». Дорогие, я вновь повторяю, я это читаю не для того, чтобы кто-то предположил, что у меня есть откровение по отношению к какой-то из церквей или групп здесь. Нет. Я это читаю только для одного – посмотреть, как Бог относился к этому, насколько это доставляло сложности в то время и, как результат, какие серьезные последствия это принесло в судьбу израильского народа. И Господь это отмечал, показывал. И более того, люди, которые, оказывается, к ним таким образом относились, он говорит: ну вы же не виноваты. То есть как бы они чуть ли это, не санитары общества еще, что пожирали кого-то. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, 26 стих, пророк Иезекииль. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Одна из причин, почему еврейский храм был разрушен, потому что священство было не на своем месте. Именно они были не на своем месте. Ответственность их была учить евреев жить свято, отличать чисто от нечистого. И когда враги какие-то из окружающих народов хотели напасть на Израиль, они не смотрели на военную мощь Израиля, они не смотрели на состояние экономики или сколько денег притащил тот или иной царь в свою страну. Они посылали своих разведчиков с одной целью: пойди посмотри, что у них в храме там происходит. У них там священники на месте, жертвы приносят, посмотри на их лица. И что они там приносят? Если что-то не в порядке, уже ничего не могло помочь. Ни огромная военная мощь, ни экономическое состояние, ни связи с Вавилоном или с Египтом, то есть свой брат, кум, сват и так далее, не помогало. Как только они решали вопрос с нарушенным пастырством, тут же приходили бедственные дни. Дорогие, это вся история Ветхого Завета этим пронизана. Вся история Израиля вокруг этого и вращалась. приходили какие-то благочестивые люди, открывались книги Божьи, раскрывались двери храма, и страна поднимала свое благосостояние. Как только приходили нечестивые, ставили идолов, капища, забывали о своем служении и теряли потом. Многое теряли, и это действительно правда. 34 глава книги пророка Иезекииля, стих, который не столь давно звучал здесь на одном из молитвенных собраний, и очень важный стих. Я не буду все читать, это со второго текста по 10. История того, что овцы потерялись. Овцы перестали находиться в том месте, где они были. Господь говорит, я сам отыщу овец моих и осмотрю их. И результат этот к чему-то приведет потом. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю. И мы время от времени видим, как возвращаются люди в церкви, из которых они ушли. Дорогие, но если священник не занимался этим, это уже 44 глава, там повествуется о том, что те священники, которые не стояли на страже дома моего во дни отпадения Израиля, они не будут приближаться ко мне. Бог сказал, я их сделаю стражами у ворот дома моего. Они не будут приближаться ко мне. Все, что они будут делать, они будут сторожить храм и носить дрова. Все. Представьте себе человека, который был директором завода, а потом его сделали истопником в заводском каком-то там помещении. И все, что он носит, это дрова. Как он себя чувствует? И он живой пример того, как не надо жить. Дорогие, Бог не отнимал от священников окончательно чего-то. Бог говорит, что вы не будете за пределами моего храма, вы будете сторожами, вы будете носить дрова, и все. Вы не будете ко мне приближаться. То есть они потеряли свой статус. То, о чем мы слышали сегодня утром, они потеряли помазание. Потому что к помазанию нельзя относиться так, как некоторые люди относятся. Иногда мы слышим это по телевидению, говорят, на просторах интернета рассказывают. Дорогие, еще один библейский текст. У нас осталось совсем их немного. Книга пророка Михея. Замечательные слова. Книга пророка Михея, 3 глава, 11-12 стихи. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, не среди нас, не Господь, не постигнет нас беда. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом. Дорогие, здесь не сказано, что это потому, что прихожане еврейского храма так поступали. Здесь говорится о лидерах. Здесь говорится о людях, которые являлись руководством израильского народа. И Господь говорит, посмотрите, как серьезно Он за это взыскивал, за то, что они вот так поступают. Но другие могли сказать, Господь, ну мы-то в этом не виноваты, почему Иерусалим стал грудой разваленной, я же не священник, я так не поступал. Мы вчера об этом говорили, потому что судьба священника, она притягивает к себе что-то. Если мы ведем, я говорю, мы не в смысле кто-то из вас, а в общем смысле, если мы ведем жизнь неправильную, то, соответственно, к нам, по роду нашему, что-то и прилетает. Если человек ведет святой образ жизни, рано или поздно к нему соберутся такие же люди, потому что все по роду своему происходит. Дорогие, если человек кого-то злословит, рано или поздно с ним такие же соберутся. Если все, что мы можем делать, вздыхать, то рано или поздно вздыхающие возле нас и соберутся. Если мы молящиеся люди, рано или поздно возле нас соберутся такие. Все по роду своему. И нам от этого никуда не деться. Книга пророка Малахии. Первая глава, 6 стих. Господь говорит о еврейских руководителях. «Сын чтит отца, я раб господина моего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь слов. «Вам, священники, бесславящие имя мое». Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Ну и соответствующие там результаты. Господь говорит к священникам. Дорогие, но остальные-то при чем, скажем так? Вот то, что меня раньше напрягало, когда я еще был не знаком с пасторским служением, я смотрел на людей и говорил, ну, Господь, ну они виноваты, я-то тут при чем? Я же этого не делал. Возможно, кому-то было неуютно от моих слов, дорогие, но прошло время, и я понял, какая незримая связь между пасторством и лидерством и людьми в церкви. Потому что это Божий принцип. Господь его проявил, этот принцип. Поражу пастыря, рассеются овцы. В книге «Послание к Титу» в первой главе говорится слова Павла к Титу. «Для того я и оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил недовершенное и поставил пресвитеров в каждой церкви, как я тебе приказывал». То есть до тех пор, пока нет пастора, или он, к сожалению, ведет неверный образ жизни, общество незавершенное. Все, кто знаком со строительством, знают, что такое понятие незавершенка. Есть дом, а пользоваться нельзя. Он убыточный, его надо содержать, а пользоваться им нельзя. Он не совершен. Ни друзей туда не приведешь, ни свадьбу не сыграешь. И опасность еще есть того, что на голову тебе что-нибудь упадет. Не завершено. Дорогие, это важно для каждого из нас. Понимание пасторства, святость пасторства, величие пасторства и лидерства. Потому что это ответственность любого лидера. Будь ли это служитель воскресной школы, служитель прославления, служитель молитвенной команды какой-то, домашняя группа и так далее, и так далее. Он лидер, на нем определенное пасторское помазание. И нам нельзя об этом забывать. Дорогие, и последний текст, вторая глава, первые два текста. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь слов, то я пошлю на вас проклятие, прокляну ваше благословение, уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Дорогие, я не о проклятиях. В Новом Завете мы о них не говорим по отношению к верующим людям. Но обратите внимание, Господь говорит, если вы не послушаетесь, не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему. Знаете, определить это не так трудно. Я много раз слышал молитвы пресвитеров. Хорошие молитвы, страстные, молитвы защитника такого, знаете, человека, серьезно обеспокоенного судьбой людей. Сердце действительно радуется этому, не все так молятся. Но вы знаете, редко встречаешь пастора, который выбрал время, принципиально выбрал для этого время. Или, может быть, большая часть его молитвы – это часть воздавания славы имени Господа. Все, кто в этой церкви, знают, что мы уже некоторое время, в 12:45, каждый будний день собираемся здесь с одной целью. Я так и сказал, дорогие, мы не просим ничего. В конце мы можем что-то попросить, завершение молитвы. Мы эту молитву делаем с одной простой целью. Мы собираемся воздавать славу имени нашего Господа. И вы знаете, вдруг обнаружилось, что мы не очень умеем воздавать славу имени Господа. Мы умеем просить. Даже, в принципе, умеем благословлять. А конкретно воздавать славу имени Господа. Дорогие, у нас есть. Господь открыл себя примерно в 60 именах на страницах Святого Писания. Если на каждое имя мы выделим 30 секунд благодарности, у нас уже 30 минут молитвы. Аминь. Это снег всего лишь, дорогие, не переживайте. Дорогие, если хотя бы 15 секунд, Господь, Ты Альфа и Омега, Ты такой благ, Ты, все в Тебе начинается, и без Тебя ничего не начинается. Слушайте, уже как-то веселее молиться. На каждое имя 15 секунд. Но для этого же надо как-то в Писании, похоже, полистать или книжку взять имена Бога, Артур Кварк, по-моему, почитать и по ней прям молиться. Господь, переходим к следующему Твоему имени. Ты пастырь. О, значит, я не пропаду, голодным не останусь. Господь, Ты дверь, это значит, что у меня не будет тупиков в молитве, потому что Ты открываешь как ключ, имеющий ключ Давида. Господь, я точно никогда не буду плутать, потому что Ты путь, а не тупик. Слушайте, есть о чем молиться, если не послушаетесь и не будете воздавать славу имени Моему. Просить умеем, даже благословлять других умеем. И немножко буксуем вот этом простом слове «воздавать славу имени Господа». И не потому, что мы плохие люди, не потому, что сердца у нас какие-то неправильные. Просто мы жили в стране, в которой нас не учили говорить доброе. Пресса, политика, вот эта мерзкая желтая пресса и многие другие, они просто изощряются друг перед другом, как бы кого-то оболгать и так далее. Мы ж не умеем говорить доброе. Ну, в хорошем таком объемном, большом смысле слова. Как иногда на свадьбах говорят, скажи 10 ласковых слов о своей избраннице. Хорошее, доброе, ласковое, солнышко, рыбонька. А что еще сказать? Ну, рыбонька, знаешь, зубастая. Что еще сказать? Очень хорошее. Очень солнечная. До того времени же ожоги аж даже появляются. Ай, правда. Слушайте, кажется, так просто. 10 ласковых слов. Забуксовали многие на четвертом. И не потому, что не любит. Святые нас просто не учили этому. А многие даже и не помнят заповеди. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. К почтительности друг друга предупреждайте. Представляете, как мужчины могут между собой относиться. Я уж не говорю к женщине, как нужно относиться. Ты что, баба тут стала? Потрясающая нежность. Дорогие, для нас это очень важно, потому что состояние пасторства. Я хочу, чтобы вы это услышали, дорогие. В каком-то смысле мне и самому больно это говорить. Хотим мы это или нет, состояние пастора и лидера определяет состояние людей, которые будут вокруг нас. Нравится нам это или не нравится? Однажды мне предложили такой вопрос. Как у собаки забрать кость? Ну, я думал, палкой там ее. Да? Похоже, заберешь все-таки, но покусанный будешь точно. Я думал, думал, а потом мне сказали, что ты мучаешься? Дай ей кусок мяса. Она собака-то собакой, но понимаешь, что мясо все-таки чистый белок. И, похоже, поменяет. Пока она будет там с мясом расправляться, кусок кости мы спрячем. Дорогие, достаточно все просто. Я понимаю, что, возможно, кому-то сложно это слышать. Я сам себе это говорю. Мне больно от некоторых вещей, которые я произношу. Мне самому от этого сложно. Но это и есть та правда, которую мы не имеем права сказать. Не сказать людям. Потому что, хотим мы или нет, но повторяю, пасторство, лидерство, оно будет определять состояние тех людей, в достаточно большой степени определять, которые находятся рядом с нами. Если это будет слишком большая святость, как иногда говорят, ну, похоже, что все-таки нечестивые уйдут. А можно и так сказать, выйди от меня, я свят для тебя. Можно и так сказать, и, похоже, тоже уйдут, только по другой причине. Дорогие люди, которые нам доверены, Господь о них сказал, паси их. Паси их. Надзирая за ними не для чего-то ненужного, а надзирая доброохотно. Потому что у тебя будет за это награда. Дорогие, может быть, от того, что воды неуклонно стремятся, я подумал вообще-то уже в последнее время чаще о награде, в контексте того, что никто из нас не вечный. И вот я думаю, Господь, а что я буду иметь? Хороший вопрос. Однажды ученики спросили у Христа, Господи, а что мы будем иметь? Это не был голос гордыни, голос, знаете, вот, честолюбия какого-то. Вот мы оставили и то, и другое, и третье. Я тоже иногда думаю, что я в своей жизни оставил. Имею ли я право сказать тебе, Господи, что я буду иметь? Хороший вопрос. Наверное, задавать его стоит. Писание не скрывает от нас этого. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Я не знаю, насколько этот венец славы отличается от того, о котором Павел говорил, или это один и тот же венец, что готовится мне теперь венец. Может быть, чем-то отличается, но в любом случае неувядаемый венец славы. Это пока живешь на земле, кажется, ну ладно, мне бы туда попасть, а там разберемся. Дорогие, это не мы там будем разбираться, это с нами там будут разбираться.